Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM Татьяна Аронова. Мы продолжаем проект «Время веры». Напоминаю, выходим мы раз в месяц в еженедельнике «Комсомольская правда» и на радио тоже один раз в месяц. И главная тема нашего спецвыпуска – это крестные ходы и паломничество. Я уже готова представить наших гостей. А у нас в гостях руководитель паломнического центра храма Иоанна Предтечи при архиерейском доме Светлана Тюрина. Здравствуйте, Светлана.
Все, здравствуйте.
И священник Максим Золотухин, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в Академгородке. Добрый день, отец Максим.
Добрый день.
Ну, наверное, мы начнем все-таки с крестных ходов, которые будут совсем скоро. И вот о них как раз отец Максим расскажет, что, где, когда, для чего.
26 мая, воскресенье, ровно в полдень от храма Иоанна Предтечи до Поклонного креста на Стрелке будет совершен детский крестный ход. 2 июня, воскресенье, тоже ровно в полдень от часовни Параскевы Пятницы до Поклонного креста на Стрелке левобережный крестный ход. И 9 июня, воскресенье, правобережный крестный ход, также в полдень от храма Рождества Христова до Никольского храма-памятника. Вот такие три крестных хода в ближайшее время будут совершены у нас в городе Красноярске.
Скажите, в чем их главный смысл? Как присоединиться людям? Как готовиться к этим событиям?
Самое главное, что мы ждем, это очищение своих сердец. Много чудес произойдет, конечно. Люди, которые ходят крестными ходами, они видят, как это благотворно и как радостно становится на сердце от посещения крестного хода, от прохода вместе. Но самая большая заповедь — это возлюби Бога твоего и ближнего, как самого себя. Мы должны стать ближе друг к другу, роднее, научиться любить друг друга, принимать, прощать обиды, прощать зло, научиться договариваться друг с другом. И вот именно к этому нас должен привести крестный ход, идти вместе, просить у Бога, чтобы Господь Духом Святым очистил наши сердца от злобы, от раздражения, от ненависти, от того зла, которого так много в нашей жизни. Вот это самый главный смысл крестных ходов.
Скажите, вот детский крестный ход, который будет 26 мая, вот детский, он это изобретение красноярское или они вообще постоянно везде проходят?
Вообще дети — это особые молитвенники. Господь детскую молитву сразу принимает. По поводу того, где был первый крестный ход, я, конечно, не скажу. Первый детский крестный ход, едва ли я смогу сказать об этом. Но мы с детства приучаем детей к святой православной вере. Самое лучшее, что есть у нас, русских людей, это наша святая православная вера. И, конечно, мы детям даем всегда самое лучшее. Они только растут, только с молоком матери что-то впитывают. Мы их уже крестим, мы их уже носим в храм на причастие. И как чуть только они подросли, начинают грешить потихонечку, уже начинают сердиться, раздражаться, начинают взрослых не слушаться, мы их уже начинаем исповедовать, говорить им о грехе, что есть в мире добро и есть в мире зло. И, к сожалению, трудно быть всегда добрыми, а добрыми надо стараться быть, надо стараться делать себя добрыми, надо делать добрые дела. Пусть даже это трудно, пусть даже через силу стараться прощать обидчиков, стараться любить тех, кто делает тебе зло, стараться помогать, как бы тебе самому не было трудно. Вот этому мы начинаем воспитывать своих детей. И, конечно, крестный ход, он к этому всему способствует. Мы идем вместе, мы поем святые христианские песни, мы обращаемся к Богу, мы несем впереди крестного хода тот знак, который является знаком радости, торжества жизни, победы жизни над смертью. Это обычный крест, тот алтарь, на котором была принесена единая жертва за весь мир. Вот с этим крестом мы идем, и дети идут и просят у Бога очистить этот мир от зла, от ненависти, от неприязни, от вражды.
Светлана, ну давайте вспомним немножко прошлое. Вообще для Красноярска крестные ходы — это традиция?
Крестные ходы для сибиряков — это была любимая, одно из видов такой религиозной жизни. Часто очень сибиряки закрестных деревень ходили в Красноярск со своими иконами, с особо чтимыми иконами. Во время этого крестного хода жители других деревень, через которые проходил этот крестный ход, могли также помолиться, поклониться. И в конце концов икона приходила в Красноярск, возле нее сложился молебен. И потом, через какое-то время, она возвращалась домой. И это повторялось из года в год.
Ну, то есть мы просто сейчас продолжаем, по сути, традицию. Правильно я понимаю? Вот крестный ход детский, например, будет уже пятый по счету, да? А крестные ходы, посвященные Дню основания Красноярска, это тоже традиция, уже тоже не первый год. Ну, замечательно. Напоминаю, что 15 мая в спецвыпуске «Время веры» в «Комсомольской правде» как раз мы еще раз напомним расписание, где можно присоединиться, места сбора, желающих принять участие. Все это мы еще раз вам напомним. Но сейчас я предлагаю все-таки перейти к такой главной нашей теме. Это паломнические поездки. Наступает лето. И, в общем, как раз, наверное, активность желающих приобщиться к православной вере, она возрастает. И вот я это вижу просто по расписанию паломнических поездок, которые готовятся у нас в Красноярском крае. И вот, Светлана, вы как раз возглавляете паломнический центр храма Иоанна Предтечи, и у вас есть даже такие бесплатные экскурсии. Вот давайте, наверное, с них и начнем.
Давайте. Наша любимая экскурсия – это экскурсия по самому красивому зданию Красноярска. Это архиерейский дом. Владыка Пантелеймон благословил такие экскурсии, и поэтому каждую субботу в 11 часов выходит экскурсовод и ждет абсолютно всех. И тех людей, которые были на службе, и те, которые просто зашли в этот храм поставить, например, свечку, и даже тех, которые просто узнали о том, что проходят экскурсии, и они хотят познакомиться с этим красивым объектом. Мы показываем храм Иоанна Предтечи, поднимаемся на клирос, потом проходим по всему архиерейскому дому, который длится даже до улицы Ленина, о чем многие не знают, рассказываем о жизни епархии и поднимаемся в конференц-зал. Знакомим людей с историей нашей епархии, с архиепископами, которые когда-либо управляли ею, со святынями храма, и потом отвечаем на вопросы. Вопросы были самые разнообразные.
Ну вот у вас есть какая-то запись, или люди действительно могут прийти в субботу в 11 часов?
Просим заранее записываться, потому что очень редко, но бывает какой-то форс-мажор, то есть какие-то мероприятия в архиерейском доме, и тогда мы просто сдвинем эти экскурсии. Но всегда мы будем рады не только в субботу в 11 часов, но и в другое время для организованных групп можно будет позвонить по телефону нашего паломнического центра и договориться на совершенно другое время. Например, этой зимой мы придумали новый формат экскурсии тогда, когда архиерейский дом уже закрыт. Службы закончились, потушен свет, и мы по полутемному зданию идем и рассказываем.
Ну, замечательно. Давайте только телефон напомним, куда же все-таки звонить тем, кто хочет посмотреть архиерейский дом.
8-904-892-55-33.
Ну, я напомню, что этот телефон тоже будет в «Комсомольской правде» 15 мая. Если вы вдруг на слух не успели его записать или запомнить, вы его там и найдете. И продолжаем все-таки знакомиться с планом на лето 2019 года, куда будем отправляться. И вот я тут в списке вижу название такой паломнической такой поездки «Спрятанная жемчужина. Покровская церковь на Енисей». Почему она спрятанная и чем она так знаменита, что нужно обязательно туда съездить и посмотреть?
Мы очень ценим деревянные храмы. Конечно, и каменные прекрасны, но тем не менее сохранившиеся более 100 лет деревянные храмы — это всегда объект такого пристального внимания. Потому что, может быть, дерево как-то душу особо трогает, но именно деревянные церкви очень любят люди. Конечно, очень много из них разрушено. Осталось фактически вот в ближайшем, в хорошем, неплохом состоянии только две из них. Это храм Параскевы в деревне Барабаново и в деревне Большой Балчук, Покровский храм. О нем совсем очень мало знают люди, потому что Большой Балчук расположен на правом берегу Енисея, где город Железногорск. И чтобы попасть в это село, нужно иметь, соответственно, спецдопуск. Другой вариант — это попасть туда через Енисей. Но постоянной паромной переправы нет, можно добраться только на катере из Атаманово. И с помощью администрации Сухобуземского района мы организовали именно такой маршрут. Мы едем до Атаманова из Красноярска. В Атаманово садимся на катер, за несколько рейсов переправляемся и попадаем в очень маленькую деревню. Там всего лишь 140 жителей, а храм, между прочим, примерно на 200 человек. То есть даже если все жители придут в храм, там еще останется место для паломников. Этот храм был восстановлен силами горно-химического комбината, восстановлен полностью, у него и внешняя форма, и внутри там все очень красиво. Но из-за того, что туда очень сложно попасть, мы назвали «спрятанное жемчужиное», а посмотреть туда, поехать, конечно, стоит.
Отец Максим, вот у нас такое ощущение у многих невоцерковленных людей, что паломничество — это обязательно вот Иерусалим. Скажите, вот такие поездки в ближайшие храмы, вот можно ли считать паломническими, и они также дают людям то, что они ждут?
Да, несомненно. Да, я думаю, что паломнические поездки многие выбирают по возможностям. Можно съездить прекрасно и в Енисейск, и в Дивногорск, и в Томск, и в Иркутск, те города, которые рядом находятся. И там вот эта обстановка взаимной молитвы, совместного служения, общения со священником, когда мы все вместе долгое время находимся в зависимости, в связи друг с другом, когда мы вот так друг об дружку трёмся, можем и поспорить, и поконфликтовать где-то, и поссориться немножко. И потом Господь нас все равно примиряет. И мы в конце паломничества любим друг друга. Мы понимаем, что мы друг без друга уже жить не можем. Мы заводим совместные чаты, общаемся друг с другом, переписываемся. Поэтому можно взять первую поездку просто по возможности.
Друзья, ну мы продолжим тему после небольшого перерыва, обсудим также поездки по России, зарубежные поездки, и узнаем, как к ним готовиться и чего от них ждать. Не уходите далеко, после небольшого перерыва мы снова с вами вместе.
Издательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
Еще раз добрый день, друзья, в студии Татьяна Аронова. Напоминаю, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы обсуждаем паломнические поездки, крестные ходы. И у нас в гостях руководитель паломнического центра храма Иоанна Предтечи при архиерейском доме Светлана Тюрина и священник Максим Золотухин, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в Академгородке. До перерыва мы обсуждали как раз крестные ходы, история которых тянется вообще в глубокую совсем историю. И оказывается, это была традиция для города Красноярска. Также мы начали обсуждать паломнические поездки. И как раз, вот, может быть, вы даже и хотите к нам присоединиться. Так если что, 228-08-09, мы в прямом эфире. Наши гости могут ответить на ваши вопросы. И как раз вот в перерыве мы обсуждали с гостями, могут ли поехать в паломнические поездки люди, которые еще не ходят в церковь, а может быть, только пока вот интересуются, пока думают. Вот отец Максим, вот как вы считаете?
Конечно, могут. И таких примеров очень много. Буквально 3 недели назад мы ездили в Енисейск, были там на Монастырском озере, и как раз зашли в маленький храмик, там далеко-далеко от города, в глуши, вот в тайге вот стоит храмик, и там целую всеночную службу, бдение служат 2 человека, священник и послушник. Это необыкновенно было в городе, здесь такого, конечно, не увидишь. Зашли люди, которые всю жизнь занимались бизнесом, которые достаточно успешные. И вот они окунулись в эту атмосферу вот такой вот аскетичной, суровой молитвы. И, конечно, увидеть этих людей, самое главное, встретиться лицом к лицу с этими людьми, которые являются носителями этой веры, этой культуры, этой традиции, многовековой нашей молитвы, которая на церковно-славянском языке, которая никак никуда не меняется, не шелохнется, не дрогнет, стоит как вкопанная. Вот мы молимся уже столетиями этой молитвой. И люди, которые это увидели, им очень интересно стало. Они стали спрашивать, отстояли всю службу, были тронуты. И так началось постепенно воцерковление. Людей уже есть о чем говорить. Человека, так сказать, зацепило. Да? Такой не совсем такой термин здесь уместный, но вот действительно стало интересно говорить с ним. Таких случаев много, когда люди либо на кораблике путешествуют по Енисею. Такая поездка тоже есть у нас, тоже в Енисейск. На теплоходе есть возможность поговорить и о вере, и о Боге, и опять же прикоснуться к монастырской культуре. Монастыри очень полезны. Люди, которые отдали все, оставили мир ради чего-то. А ради чего вы его оставили? Ну, покажите. И вот они живут этим. И просто посмотреть на них, на этих людей, с ними соприкоснуться очень полезно для любого человека, в том числе для невоцерковленного.
Светлана, а вы как думаете?
Многих людей слово паломничество очень часто даже пугает. Им кажется, что, во-первых, нужно быть каким-то очень там духовно выросшим человеком и совершить некие подвиги. Но на самом деле разница между религиозным туризмом и паломничеством, она лежит в сердце человека. Мы организуем поездки к какой-то святыне, к некой святыне, организуем доступ к этой святыне. Но будет ли человек что-то он почувствует, будет ли какое-то резкое изменение его жизни, это все-таки больше его личное дело. Мы знакомим людей с православной культурой, вот о чем говорил отец Максим. Мы показываем эту православную традицию, показываем красивые храмы, рассказываем об иконах, рассказываем о каких-то вероучительных моментах, если они интересны этим людям. Но что дальше? Мы никуда никого не заманиваем. Это очень важный момент. Мы рассказываем, знакомим с православной культурой. И это происходит через движение, через путешествие. Потому что любое же путешествие, оно обогащает личность человека. А здесь именно культурно обогащает, а вот, может быть, даже и духовно.
Ну вот я посмотрела список паломнических поездок по России на 2019 год, и напоминаю, что он будет опубликован 15 мая. Мне вот, конечно, было бы интересно очень посмотреть Соловки, потому что я последний роман, который я прочитала, Захара Прилепина «Обитель», как раз там вот рассказывается, что там происходило, и причем это с такой достаточно точной географической привязкой, то есть там и Секирная гора, и остров Заячий, и Заяцкий, по-моему. Да, и, в общем, прочитав даже вот этот роман, просто интересно посмотреть, что там, как происходило, и программа очень интересная, вот мне это интересно. А у вас, Светлана, я хочу спросить, что сейчас очень много поездок в Крым, вот разные программы, причем стоимость там от 16 тысяч за 10 дней. Вот хотелось бы узнать у вас, какие популярные из крымских предложений?
Симферопольская епархия, наши давние партнеры, у них очень большой опыт организации поездок. У них в разных местах Крыма есть свои пансионаты, притом там отнюдь не монастырские условия, условия совершенно нормальные. И очень удивительно эти программы построены. День поездка куда-либо, день отдых на море. День поездка, день отдых на море. И так 10 дней. Расположение может быть разным. Поездки, разумеется, в Крыму, они очень интересные. Там столько старинных храмов, столько памятников, столько просто исторических мест, о которых тоже рассказывают экскурсоводы. И поездки в Крым у нас сейчас очень популярны. Много людей ездят, притом в удобные для сибиряков даты, что очень важно, нас принимают, мы не обязаны даже под программы подстраиваться. И поэтому с мая по конец сентября всегда можно отдохнуть и получить еще и духовную пользу на полуострове Крым.
И зарубежные поездки. Хотела просто узнать стоимость. Вот я так понимаю, вы правильно, отец Максим, сказали, что все начинают по возможности. Но если вот совсем мечтать, то, конечно, это святая земля. И вот здесь указаны цены. Например, у вас от 33 тысяч каждую неделю из Москвы. Вот хотелось бы узнать всем, наверное, слушателям, что же входит в эту стоимость, где проживание и насколько, может быть, отличается от обычной туристической поездки по цене.
Что касается именно вот этой суммы 33 тысяч, это, конечно, минимум. Это наши партнеры в Москве сделали специально так называемые социальные поездки. Обычная поездка стоит порядка 52 тысяч, и они сделали несколько поездок в году. Обычно это месяцы не самые популярные, конец декабря, конец января. Несколько групп по этим стоимости. Туда входит проживание в Вифлееме, притом не где-либо, а это обычные отели, но они, конечно, простенькие, четырехместные, но, тем не менее, это достаточно комфортно. Входят все поездки. Программа на Святой Земле отличается именно тем, что каждый день очень насыщенный, то есть каждый день паломники преодолевают километры. И вот входит обычно питание, завтраки и ужины. Но это, конечно, важна еще дорога до Москвы.
Ну, это во всех, в общем-то, поездках и по России, и по, вот сколько я посмотрела, по России и за рубеж, поездка до места, ну, как, скажем так, до начала, она как бы отдельно оплачивается, а стоимость указана только вот, собственно, от начала и до конца самой поездки. Ну, вот, отец Максим, вот в паломническую поездку можно отправляться вот ни с того, ни с сего, скажем так, или надо как-то готовиться к ней, какое-то время посвятить подготовке, как вообще это все происходит?
Вы знаете, что вот когда человек хочет отдохнуть на море, позагорать, это можно ни с того ни с сего отправиться. А все-таки паломничество, оно как-то немножко вот дольше готовится, созревает в душе. Оно должно созреть. Оно должно созреть. Я помню, как 20 лет назад я прочитал книгу позапрошлого века о том, что где-то в баре находятся мощи святителя Николая, которые источают мира. И мир источается ровно столько, сколько придет паломников. То есть сам святитель знает. Необыкновенно сильно я захотел туда поехать. Ну, понятно, 90-е годы, ну, куда там поедешь? И я понял, что мне это просто никогда не съездить. Но пришло время, тихонечко это зрело, и организовалась группа детей, детский хор «София». Мы тогда полетели на конкурс в Рим и смогли совершить такое паломничество еще в баре. Еще и детей туда свозили, по милости Божией. Такие чудеса происходят. Они, правда, вызревают постепенно, и человек по зову сердца едет по святым местам.
Но помимо зова сердца, есть ли какие-то, ну, скажем так, обязательные действия, которые нужно предпринять? Там, я не знаю, перед поездкой, там, исповедаться, там, причаститься, что надо делать вообще?
Многие люди в поездке впервые исповедуются. Есть возможность много, долго поговорить со священником, задать любые все вопросы, просто вот все, что хочешь, все, что... Потому что батюшка, как правило, всю поездку священника с людьми отвечает на все вопросы, и днем, и ночью есть всегда в группе паломников свой священник прикрепляется. Все вопросы отвечают. И многие люди первый раз исповедуются, причащаются в поездке. Многие приезжают. Вот у меня знакомый священник, очень хороший, известный у нас в городе, впервые поехал в монастырь и стал там исповедаться, причащаться. А ему батюшка говорит: а ты у себя-то там исповедуешься, причащаешься? Да нет, говорит, не причащаюсь. А что ж ты делаешь? Зачем же ты, как же ты так лишаешь себя такой святыни самого важного у себя дома? Вот когда приедешь, будешь там исповедаться и причащаться. С тех пор этот человек ни одно воскресенье без службы не проводит. А потом стал диаконом и стал священником. Вот так тоже бывает.
Ну и, конечно, не могу не спросить о вашем личном опыте паломничества. Светлана, отец Максим, вот вы лично вот, предпринимаете такие поездки, и как вы сами их выбираете?
Я больше все же организатор этих поездок. Действительно, и в поездках я в основном думаю, как бы людям было хорошо, как им было бы удобно, как-то пытаться подсказать. Потому что, например, не могу не вспомнить тоже случай в Енисейске, когда молодая девушка подошла на второй день трехдневной поездки и спрашивает: знаете, хорошо, вроде все, но зачем мы так много ходим по храмам? Я объясняю специфику нашей поездки. Оказалось, что ей эту поездку подарили, а она действительно была не в курсе. И я попыталась спросить, говорю: если вам что-то совсем не нравится, вы, конечно, можете не идти в храм, но попробуйте все-таки зайти. И удивительно, на третий день она познакомилась с монахиней, которая провела ее прямо в келье. То есть этот человек, который случайно, казалось бы, попал в эту поездку, но что-то из нее серьезное получил.
Понятно. Ну и немножечко о ценах. Так, отец Максим, ваш опыт, я это забыла спросить, потому что впечатлена рассказом об Италии. Вот после этого или до этого еще у вас были какие-то поездки такие? Вот?
Лично меня в этих поездках всегда трогают люди, общение с людьми. Вот те монахи, которые я сказал в Греции, это, конечно, отец Паисий. На Святой Земле это отец Роман, который водил нас по Святой Земле. Люди на меня производят самое огромное впечатление, конечно. Я люблю и святыни, и камни, и храмы, и монастыри, и иконы, но те люди, которые там живут, которые живут рядом с этими святынями, пообщаться, прикоснуться, поговорить, просто, как мы говорим, поболтать, да, вот что-то задать, какие-то вопросы, если есть, это действительно люди духоносные, задать вопросы, которые очень важны для меня. Вот это для меня самое главное в паломничестве.
Ну и еще скажу несколько слов о ценах. Вот передо мной список паломнических поездок по Красноярскому краю. Цены начинаются от 500 рублей. Самая дорогая поездка — это в Енисейск. Причем, я так понимаю, это, наверное, на теплоходе. Нет, это на автобусе. На теплоходе дороже.
Да.
То есть вот смотрите, цены на паломнические поездки начинаются где-то от 500 рублей. Поэтому выбор есть всегда. У нас в Красноярске несколько храмов занимаются организацией паломнических поездок, где, когда, что мы расскажем в спецвыпуске 15 мая. И также там укажем и цены, и даты. Также в нашем спецвыпуске впервые появится рубрика «Ищу маму и папу» о детях, которые сейчас живут в детских домах и мечтают жить в хорошей любящей семье. Не пропустите 15 мая в газете и на сайте КП в разделе «Время веры».
Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.